Первое, о чем можно сказать, это что человека без веры нет. Он не может жить. Ему так или иначе нужна вера. И даже тот же самый атеизм, это тоже на самом деле вера человека. Вера просто в то, что Бога нет. И вот символ атеизма, это вот символ атома, что вот атом это может, мы удерживаем в руках атом, атомную энергию, мы можем все, и можем все без Бога. Но что об этом говорит Библия? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Библия называет такого человека безумцем, то есть человек, у которого нет ума. И хотя человек может говорить, мы настолько умны, что атомную энергию пытаемся как-то в упряжку заделать, но у этого человека реально нет ума. Коммунизм – это вера в бесклассовое общество, вера в светлое будущее. А ведь реально на самом деле коммунизм родился из христианства. Это христианство без Христа. А Библия говорит нам, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Мой родной дедушка, я его, к сожалению, не застал, он умер незадолго до моего рождения, но он моей матери, своей дочери говорил, дочка, я так рад за тебя, потому что еще несколько лет и ты, и твои дети будете жить при коммунизме, в светлом будущем. Светлое будущее, оно тождественно Царству Небесному, это образ, да, как бы такой. Но может ли грешный человек, вот эти вот люди, которых нет ума реально, да, проклятый человек, который надеется на человека, построить сами это светлое будущее? Да, конечно, нет. Я очень раньше удивлялся, как это так может быть при коммунизме, что каждый придет в магазин, возьмет, что ему надо, и уйдет. И работать практически не надо. Без денег будет все. Греховная природа человека, она полностью все это дело перечеркивает. Конечно, если человек честный, отзывчивый, это будет нормально. Он будет где-то работать и сможет взять в магазине только то, что нужно. Но бывает ли такое? Да практически нет. Человек придет и нахапает себе столько всего, что ему и не нужно бывает. Знаете, когда я первый раз побывал за границей, на медовый месяц мы полетели с супругой в Египет, то я очень удивился нашим с вами соотечественникам, туристам, которые приходят на завтрак, на обед, вот, на ужин, в отель, и там шведский стол, можно брать все, что хочешь. Ну, подошли, взяли, покушали. Ну, не наелся, еще чуть-чуть возьми. Так вот, гору вот такую наваливают, и потом половина этой горы идут и выбрасывают. Потому что грех в человеке живет. Это природа человеческая, к сожалению. И наиболее современное течение называется гуманизмом. Это вера в человека, в его способности. Это вера в то, что человек – это центр Земли, пуп Вселенной. Что все для человека нужно делать, все для его блага. А может ли быть такое? Написано, что лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное. Кто его узнает? Можно ли делать что-то для испорченного, для гнилого? Полезно ли это будет человеку? Вы, когда гостей собираете дома, приглашаете своих близких, знакомых, друзей, может быть, вы же не будете выставлять гнилые ягоды какие-нибудь, фрукты, что-нибудь уже испорченное, да? Вы самое лучшее будете делать, да? Самые лучшие фрукты, красивенькие, вы сами выберете и положите на стол. Но человеческое сердце, наоборот, оно крайне испорченное. И вот это вот крайне испорченное лежит в центре вот этого самого гуманизма. С одной стороны, хорошо, чтобы для человека, чтобы было, да, все, для блага нашего с вами. Но это переходит все пределы. Переходит до того, что современный вот этот гуманизм в Европе требует не только толерантности к мнению другого человека, но чтобы и ты жил, как этот человек. Если он какой-нибудь там гомосексуалист, так ты не должен ему говорить это, а наоборот, должен поощрять его, должен, чтобы он был в социуме своем. Когда я первый раз поехал в Швецию в командировку, и мне все говорили, что это страна победившего социализма. Там самый высокий в Европе уровень социальных выплат, поддержки населения, очень высокий вот гуманизм вот такой. И в шведском посольстве красивый такой вот буклетик, который я открываю, смотрю, с одной стороны говорится о прекрасной жизни в Швеции, и тут же говорится большими вот такими буквами «города без предрассудков». Я читаю, что за предрассудки, что об этом имеет в виду? Они говорят, если вы относитесь к сексуальным меньшинствам, то приезжайте в наши города, здесь все для вас сделано, все для вашего удовольствия, здесь вам никто слова не скажет, потому что здесь все такие. Я обомлел, у меня просто сердце забилось. Это из-за того, что вот этот есть гуманизм, потому что испорченное все мы кладем на стол, к сожалению. Но человеку всегда хочется во что-нибудь верить. Не бывает человека без веры, ни одного на земле. Кто-то верит в восточные религии, в йогу, буддизм. Кажется, ну что это такое? Но вот сегодня мы с вами будем молиться за народ Калмыкии. И вот Денис покажет несколько слайдов, видео такое. И вы там увидите страшное такое лицо дракона с костями, с черепами человеческими на голове, которым поклоняются эти люди. Я раньше думал, что буддизм – это уважение близкого, там, комарика не убей, все прощать надо. Но знаете, один раз в командировке был в Пекине и зашел на экскурсию в действующий буддийский монастырь. И я ужаснулся вот этим всем изваянием, перед которыми люди падают ниц, кланяются, воскуряют вот такие палочки китайские, дымные такие, ароматизированные. И они кланяются перед ними. И вот перед этими страшными образами это просто человеку не по себе становится. Кто-то верит в шаманизм, в действие вот этих духов, в основном на севере, на востоке нашей страны. Кто-то в гипноз, кто-то в астрологию. И верит в гороскопы и старается по ним жить. Не выходит из дому, если плохой день. Кто-то верит экстрасенсам и с утра до ночи готов смотреть битву с экстрасенсами на телевизионном экране. Ясновидящие, которые рекламируют свои услуги везде и всюду. Гаданиями, наверное, многие занимались. Да? Кто-то верит предсказаниям различным, ванги или еще кого-нибудь. Телепатии, да. Верит в НЛО и тому подобное. Человек нет без веры. Если кто-то скажет, что я в это во все не верю, здесь будет еще какой-нибудь 15-й пункт, во что он верит. Обязательно. Само слово оккультизм, это латинское слово оккультос, означает тайное, сокровенное. И имеет в виду скрытые, какие-то вот недоступные для человека силы. Я вот поэтому нарисовал такой вот дверь с кучей замков. Вот закрытое оно. Знаете, если у вас есть дети, и вы уже замужем, женат, у вас есть дети, и если вы закрываете что-то для ребенка, что вы обычно закрываете, если он маленький, бегает? Лекарства. А почему лекарства закрываем? Да съест все подряд, и плохо ему станет, и может вообще даже умереть. Я свои инструменты стараюсь подальше положить куда-нибудь в кладовку далеко, потому что там очень много острых предметов. Они могут быть опасными, не то что уколоться, он может проглотить. У меня Андрюшка, он годик бегает, все просто открывает, все носит. Кастрюли только так летят. Но кастрюли, ладно, тут шкафчик маленький, упадет на ногу, ничего страшного. Да. Но мы закрываем от ребенка все, что опасно для него. Так вот, Отец наш Небесный тоже на самом деле закрыл для нас, детей своих, нечто опасное, что может причинить нам какую-то боль, причинить нам страдания, а может быть и быть причиной, к сожалению, нашей смерти. И как Отец Небесный может относиться к тому, что человек проникает в это запрещенное? У меня Андрюшка, мой маленький, вот бегает, что-нибудь хочет сделать, он знает от меня несколько слов. Самое главное – нельзя. Нельзя. Он сразу на меня смотрит, да? Потому что я вижу, что вот он уже хочет в розетку куда-нибудь залезть или еще что-нибудь сделать, да? А если он все равно ползет, я его по рукам могу, да, да, так вот сначала не больно. Да. Если еще лезет, я ему уже побольнее, чтобы он понял, что туда нельзя лезть. Знаете, Отец наш Небесный порой поступает точно так же. И он предупреждает, что есть что-то закрытое, куда нам суваться лучше и не надо. Во Второзаконии, 18 главе, с 19 по 14 стихи, есть такие вот слова об этих вот оккультных вещах. И Бог называет это мерзостью. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Бог, Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающих мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сей-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». И дальше здесь большой отрывок идет, где говорится, что слушайте пророка, которого я посылаю тебе. И говорится о пророке. Но вот эти вот вещи называются мерзостью. И здесь говорится, что вот из-за этих мерзостей Бог, который и сотворил тоже и эти народы, Бог практически, можно сказать, уничтожает их. Он их изгоняет из этих земель. С помощью народа Божьего, еврейского народа ведутся войны. Многие задают вопрос, а почему так страшно происходит, что Бог посылает свой народ очистить Ханаан от этих народов, уничтожить эти даже народы? А вот и этот ответ. Потому что они делали мерзости. Давайте посмотрим и в отдельности разберем каждый вот из этих пунктов. Но прежде всего посмотрим. Ведь это место написано примерно за 1500 лет до Рождества Христова, и поэтому примерно 2500-3500 лет назад. Может быть, это сейчас не актуально. Может быть, это все раньше было, и сейчас этого нету. И мы можем жить спокойно и жить, как и жили раньше. Знаете ли об этих мерзостях? А может быть, когда-то и сами вы занимались ими? Ну, вот самое первое. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Есть несколько мест в Писании, где говорится о проведении своих детей через огонь, и, как правило, это относится к детским жертвоприношениям. Когда ради языческого бога, ради умилостивления его приносили первенцев, либо детей своих в жертву. Знаете, археологи сейчас находят страшные, делают раскопки, открытия, вот в Ханаане, в том месте, в тех местах, когда разрывают фундаменты старых домов каменных, и там закопаны маленькие вот такие вот кувшины, а в кувшинах детские кости. И это отражает их верование в том, что вот эти детские жертвоприношения, если они убьют своего маленького ребенка и закопают его в углу дома, поставят, то это принесет им благосостояние какое-то. Они смогут умилостивить тех богов, которым они поклоняются. Это мерзость написана перед Богом. А как вы думаете, есть ли сегодня детские жертвоприношения? Может быть, конечно, вы скажете, в каких-нибудь дальних и африканских племенах что-то сохранилось, да практически ничего и нету. А я вам скажу, что на каждом шагу миллионы детей приносятся в жертву. Не духовные, настоящие жертвы. Аборты. Детей приносят в жертву. Однажды мы как-то вот, общались, были на отдыхе, и одна сестра с Украины, она нам тоже свидетельствовала. И все ей говорят, вот моя там подруга постоянно говорит мне, вот вы там детей в жертву приносите. Вот она ей отвечает, как это мы, баптисты, приносим детей в жертву? Вот у меня, говорит, 5 детей. Вот, сколько мне Бог дал, вот они, дети мои. Там у пастора вот столько-то детей, это вот столько вот детей. все дети, как родились, выросли, вот они, где мы в жертву приносим? А ты? А она знала, что та уже не один аборт сделала. А ты сколько уже принесла жертву детей? Не должен находиться у тебя прорицатель. Прорицатель – старое слово, да, русское. Экстрасенс по-нашему, да? Тот, который может что-то вот предвидеть, такое. А по-нашему экстрасенс, да, переводится с английского, да, экстра, сверхсенс, чувствительный, да, сверхчувствительный, что я могу все там сделать. И вот передачи даже такие по телевизору идут, битвы вот эти, да. Но Бог называет это мерзостью. И заметьте, на самом деле мерзость – это все, включая вот эту телепередачу. Даже близко не смотрите ее. Не должен находиться у тебя прорицатель, к этому же относятся и ясновидящие. Говорят, у тебя беда, проблема, а принеси мне какую, с каким-то человеком, да принеси мне его вещь, я угадаю, там, где он сейчас находится, что с ним, что он делает. Или вы потеряли близких, да не проблема, сейчас мы все найдем, все предскажем. Знаете, я иногда поражаюсь центральным нашим каналом и вообще средством массовой информации, когда вот новость какая-нибудь проскакивает, что потерялся какой-то ребенок или вот украли кого-то там. И тут же в новости говорится, что экстрасенс такой-то, там Павел Глоба или еще какие-нибудь экстрасенсы, ясновидящие говорят, что он находится примерно там-то и там-то, с ним все в порядке, не волнуйтесь. В этот же день показывают, что там, к сожалению, уже мертв, не спасли, там, да. И бывает, что многие шарлатанов таких, а бывает, что и они говорят правду. И нередко говорят правду. Но это мерзость перед Богом. К прорицанию относятся также астрология, гороскопы. Я вот такую карикатуру в интернете нашел. Когда осел и кабан говорят, а ты кто по гороскопу? А осел отвечает, лев. И внизу под подпись, да. Астрология – это точная наука. Все сказанное в гороскопах обязательно сбывается и маленьким шрифтом. Только неизвестно когда, где, с кем и что конкретно. Я как ученый, как астрофизик могу вам на 200%, даже 201% сказать, что астрология – это лженаука. Пытались когда-то люди через какие-то вот движения небесных тел улавливать, что случается с людьми, происходит или нет, там, выявить закономерности, но ничего не получилось. И, к сожалению, многие астрономы раньше, вот, в средние века, подрабатывали астрологией. Ну, приходилось этим заниматься. Но это лженаука. Ничего этого нет. И даже бывали такие сеансы одновременных гороскопов, прогнозов, когда там 10-20 различных астрологов приглашали, давали им одно и то же задание сказать о судьбе какого-то человека конкретного, и давали все данные, и все 10-20 человек рисовали разные картины будущего. Много шарлатанов, но иногда и сбывается, и потом об этом будем говорить. Не должен находиться у тебя гадатель. Гаданиями наверняка занимались очень многие, до уверования, я надеюсь. Гадание на картах, есть специальные даже карты, называются карты Таро, с помощью которых гадают. Гадание на, по руке, по линиям жизни и так далее, там линиям судьбы смотрят. Цыганки любят, да, этим заниматься особенно. Гадание на суженого, ряженого, у нас в стране очень распространено. Гадание на кофейной гуще и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что вы можете назвать больше, чем я здесь нарисовал даже. Но это все гадание. И я еще раз повторяю, что все это называется мерзостью. И не просто называется, это Бог называет это мерзостью. Не должен находиться у тебя ворожея. Сюда сейчас относятся эти различного вида привороты. А знаете, что привороты действительно действуют? Я знаю несколько случаев, где здесь обращались к этим, к приворотчицам, ворожеям этим, и привораживали мужчину, женщину. Но эта семья получалась, как будто вот если взять, сделать две фигурки, да, и на пластилин их прилепить. Он отвалится очень быстро. все разваливается, все хрупкое, это не настоящее. Только Бог дает семью настоящую и крепкую. Или известны обряды вуду, кельтские обряды различные. Тоже ворожба. Пытаются навредить человеку, сделав образ его куклы, как бы укалывая иголками различные. Это все мерзости. Человек, который пытается что-то сделать, он обращается на самом деле не просто к различным учениям или еще чему-то, он обращается реально к темным силам, к тем самым, которые Бог вот закрыл от нас. Но человек сам проникает, незаметно пытается проникнуть туда, открыть. Но вот колдун другое дело. Чародей или волшебник назван, по-нашему колдун. Это тот человек, который уже пытается взять силу вот этих оккультных, темных сил, да, чтобы действовать в своих каких-то интересах. И это на самом деле нередко распространено. Из вас многие, наверное, выписывают «Вера и жизнь», и где-то года полтора назад там несколько прямо вот таких статей, свидетельств было о людях, которые занимались раньше оккультизмом и колдовством. И рассказывают об одной женщине, которая была вот колдуном вот таким, начинающим колдуном, и как ей все удавалось, и деньги у нее начали появляться, и все у нее появляться начало. Потом она уверовала в Иисуса Христа. И в этот день ей звонок раздается. Ее учитель-колдун звонит и спрашивает, говорит ей: «Дорогая моя, я сегодня хотел тебя просканировать, посмотреть, чем ты занимаешься, как ты живешь, и не смог этого сделать. У тебя темнота. Что с тобой случилось?» Она говорит: «А я уверовала в Иисуса Христа». «Как это так?» Я на ему засвидетельствовала, он не стал, бросил трубку. И как Бог изменил жизнь. Если до этого у нее были различные страхи, у нее увеличивалась сила, но увеличивались и страхи, боязнь. Но после того, как она уверовала в Иисуса Христа, все это дело прошло. И страхи, боязнь, и силы темные все у нее исчезли, вот эти оккультные. Наверное, из вас кто-то знает, что в Москве у нас, в нашем братстве есть один пастор, который раньше был колдуном со своей женой. Я не буду называть. Но вот он рассказывал, что колдовство действительно действует. И начинающий колдун может легко навязать головную боль для человека ближайшего. Но у него этого кончилось тогда, когда однажды, придя в банк, по-моему, что ли, вот он заполнял какие-то бумажки, и видит, человек рядом тоже что-то пишет. И решил ему головную боль нанести, мигрень. Ну, не получается тут, и все. Ну, как не тужиться, не получается. И он подходит к нему: «Ты, наверное, сильный какой-нибудь колдун, маг, да?» «Да нет, я верующий в Иисуса Христа. Вот я хожу в церковь евангельских стран-баптистов». И он тогда понял, что колдовство сильное, действительно такая мощь. Но есть сила, которая гораздо выше, которая гораздо сильнее. Это сила Божья. И он уверовал тогда. И сейчас пастор, кстати. «Не должен находиться у тебя обаятель, вызывающий духов и вопрошающий мертвых». Спиритические сеансы лет 100 назад были широко просто распространены в Европе и в Америке. Сейчас менее распространены, но есть. И проникли к нам в страну. И люди пытаются через различные вот такие вот сеансы получить информацию из потустороннего мира, где сидит, допустим, медиум человек, и в него может войти дух, и через него начать говорить. И в этих сеансах женщина может говорить грубым мужским голосом, а мужчина может говорить тонким женским голосом, чего в обычной жизни не может произойти. Но это происходит. Или человек расслабляется, и некая невидимая сила начинает писать какую-то информацию, какое-то письмо. И многих страх охватывает, что здесь происходит, какие действия здесь бывают. Это мерзость. Написано, что это мерзость перед Богом. К сожалению, многие думают, что это просто развлечение. Это широко рекламируется, широко показывается по телевизору, в газетах, в журналах, в интернете. Никакого запрета на это нет. Легко вы открываете какой-нибудь в рекламном разделе газету или журнал, и там будет «Православная в 10-м поколении, колдунья в 100-м». Окажет вам всевозможные услуги за безвозмездное обязательное вознаграждение. Да все, что угодно могут писать, да? И может, некоторые могут подумать, а может, это тогда все нормально? К нам ходил раньше брат Игорь Колгарев, да, по-моему, это его картинка, что вот тяжело идти к храму реально. Потому что все старается схватить. И гороскоп, экстрасенс, и спиритизм, и йоги, и так далее, и так далее, и так далее. Что-нибудь да увлечет человека. И снова повторяюсь. Но если Бог, как наш Отец, что-то закрыл, то там что-то опасное. Нужно ли вообще проникать туда? И в этом большая очень тревога. Потому что если человек проникает туда, то фактически это взаимное проникновение. Знаете, когда вы кидаете кусочек сахара в чай, то идет сахар проникает весь в чай. Чай сначала вы видите, прямо как он мгновенно просто наполняется этим чаем. Идет взаимное проникновение. Человек, который проникает в темное во что-то это, он даже не замечает вначале, что это темное проникает и внутрь него. И последствиями этим бывает обремененность, когда на человека влияют темные силы, и более страшное – это одержимость. И об одержимости мы много читаем в Новом Завете, когда человеком уже управляет дьявол. Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему и дал ему свободу выбора. И человек может выбрать, то ли ему жить с Богом, то ли ему жить самому по себе, по своей воле, то ли ему жить по воле князя, господствующего в воздухе, да, как говорит Библия здесь. Но реально вот эта вот серединка, она не является золотой. Ты живешь либо по воле Божьей, либо тебе уже сатана навязывает волю. И вот картинка как раз Игоря Колгарева, она показывает ясно об этом. Где идет с папиросой во рту он, мужичок, эй, раб, говорит верующему человеку. Но картинка очень ясно показывает, что этот-то тащит на себе беса, возит его, катает, обслуживает полностью. Он является рабом. А верующему-то человеку Бог что делает? Помогает, да? Ясно, кто кому раб здесь уже. Обремененность. Давайте посмотрим, что такое обремененность, что такое одержимость. Обремененность – это может быть даже у верующего человека, когда он находится под влиянием бесов, когда сатана частично, непостоянно влияет на человека, на его разум иногда. Знаете, даже в Новом Завете послание Ефесянам, по-моему, в 4 главе, в начале где-то говорится, наставление апостол Павел говорит. Не давайте место дьяволу. Кто раньше крал, впредь не кради, и так далее, и так далее. Не давайте место дьяволу. То есть верующий человек может дать место дьяволу. Но если душа верующего и дух у верующего человека полностью заполнен Богом, тогда дьявол туда не проникнет. Может проникнуть только тогда, когда Бог оттуда будет изгоняться. К сожалению, такую приходится глагол подбирать. Тогда в это пустое место дьявол и может заглянуть. Вот когда человек начинает уходить от Бога, отходить, тогда постепенно дьявол начинает влиять на него, капать ему на мозги. И какие же последствия этого всего действия у верующего человека? Отсутствие желания читать Библию уже. Если раньше человек, может быть, был лидером даже какого-то служения или группы малой, то ему уже не хочется читать Библию. Зачем? Он так все знает. Отсутствие желания молиться. А зачем молиться? Бог и так знает мои мысли, да? Находит себе оправдания какие-то. отсутствием желания быть в собрании, в общении. А зачем мне быть? Я в интернете скачаю. У нас вон брат Александр, там, Леша Дроздов, Илья Юдин. Они стараются, трудятся, они в интернет выкладывают. А знаете, сейчас есть сайт wordforyou.ru. Там столько проповедей, можно слушать и слушать, за всю жизнь не наслушаетесь. Зачем в церковь-то тогда ходить, да? И все, начинают себя оправдывать. Посещать группу перестают. А вслед за этим начинают мысли различные приходить. Греховные мысли. Может, мне с друзьями пойти погулять вместо церкви. Они там выпивают, может, и мне выпить. Может, я там в сторону там, противоположного пола буду смотреть. А потом раз что-то случается так, ну, упал случайно где-то еще что-то, а у тебя в мыслях уже слова появляются ругательные. Сначала просто ругательные русские, потом уже русские народные, которые просто мы называем матом, матерными словами. И кажется, да ничего, нормально. А потом раз в церкви даже иногда бывает, к сожалению, что такое «Ой!» и какое-нибудь слово раз выскакивает у кого-то. Дорогой брат, извини меня, а не под действием ли бесов ты сейчас живешь? И не это ли из тебя сейчас истекает? А потом начинают слышаться различные голоса, которые начинают побуждать каким-то действием. Однажды в новостях передавали, значит, к сожалению, произошло убийство. Нашли убийцу. И говорят, а какая причина? Мы, следователи, не находят никакой причины. В селе мужчина убил женщину. А он говорит, а у меня вот иконка висит. Вот, я смотрю на иконку, молюсь этой иконке. А потом иконка зашевелилась и мне говорит, возьми топор и убей. Я не мог ослушаться, я взял топор и убил. Знаете, человек, который живет под действием дьявола, ему начинают вот эти вот слова, слова, слова. А знаете, к чему слова приводят? К действиям, да? Помните Адама и Еву? Когда змей сказал жене, ну посмотри, какое яблочко. И жена увидела, и Адам потом тоже увидел, что оно прекрасно. И он стал есть, и она стала есть. И действия произошли. Сначала мысли, а потом действия. Вот это обремененность такая, да? Это не постоянно, может быть, все хорошо, хорошо, а потом бац, и вылазит наружу, как болезнь такая. Одержимость гораздо страшнее. Это уже неверующие, как правило, люди такие. Это когда сатана полностью, практически постоянно влияет на человека. И что характерно, это человек противится Богу, с Богом и воюет даже открыто с Богом. На страницах Писания мы видим, как эти люди такие одержимые, они нападают на людей. В Деяниях апостолов мы видим, где лже как бы учителя такие, да, пытались изгнать бесов. И эти бесы, они избили, искрутили, да еще и ногами отправили этих лжеапостолов. Мы видим, как к Иисусу Христу подходили одержимые, кричали. Их невозможно было связать, потому что у них большая физическая сила была. Они делают все, что им говорят, бесы. Они могут даже предсказывать будущее, прорицать. Помните, в Деяниях апостолов есть такой момент, когда апостолы пришли, и там за ними следовала женщина, которая говорила, вы сыны Бога живого. Она была прорицательницей, которая давала большой доход своим господам. Знаете, когда бизнес хорошо идет, он налаженный такой бизнес, значит, он хороший бизнес. Если прорицательница давала большой доход своим господам, наверняка она выполняла свою работу честно. Она предсказывала будущее. Потому что если бы она предсказала ложное что-нибудь, отсебятину какую-нибудь, да, такую несла, то 2, 3, 4, 5 человек бы к ней обратились, заплатили деньги, а потом сказали, она лжет, не ходите, она обманщица, мошенница, все. И все бы прекратилось тогда. Написано, она доставляла большой постоянный доход своим господам. То есть сбывалось все, что она говорила. Люди могут говорить чужим голосом. Я, будучи на конференции в Киеве, был в Киево-Печорской лавре. И там, если вы были, знаете, есть дальние и ближние пещеры, в которых похоронены святые православные, и среди них же Илья Муромец, Нестор Ледописец, другие. И вот в экскурсии я тоже входила. И я видел, как народ бежит оттуда. И пошел туда. Женщина, не знаю, там лет 30, наверное, билась просто головой об стену. Потом подойдет к вывеске, к надписи, к информации. Читает там «святой такой-то». Значит, и маленьким таким голоском: «Ой, там святой, помоги мне такой-то». И потом начинает басом таким говорить, что «я тебя убью», еще, и вот буквально начинает вот ее колотить вот головой просто вот об стенку. Страшное очень зрелище. Это проявление одержимости. Как я сказал, могут иметь большую силу, слышать голоса, видения различных животных, каких-то чертиков или еще кого-то. Им будет казаться, они будут страдать расстройством сна, духовными мучениями, будет казаться им, что их кто-то душит постоянно, их домогается кто-нибудь по ночам, пытается убить или кто-то еще что-то. Страшные на самом деле. Кто давно ходит в церковь, вы, наверное, помните Валю, нашу сестру, и сына ее Сашу. Здоровый такой, как мешок парень. Такой вот здоровый. Ну, он такой болтается весь. Но умница, вот с ним поговорить, на самом деле, иногда бывает удовольствие, если вот с ним разговориться, знает от уйму всего, много очень. Но постоянно так вот здесь ходит. И в нем действительно были бесы, одержимый человек. И я с ним говорю: давай мы постараемся выгнать, мы будем поститься, будем молиться церковью за тебя. А он говорит: а я не хочу этого. Потому что они мне, бесы, сказали, что если они из меня выйдут, то заберут с собой все это знание, которое мне дают. Весь ум, я останусь дураком. А я не хочу быть дураком. И он так и остался, мы молились за ним, но он не хотел, чтобы из него никто исходил, к сожалению. И когда мы с ним я разговаривал и узнал о его жизни, у меня волосы дыбом стали. Оказывается, вот такой уволень, такой вот здоровый парень, он боится ездить в метро. Он просто не ездит. И Валя с ним ездила наземным транспортом далеко, с пересадками множеством. Потому что там, по его словам, он видит темные силы, которые пытаются его убить. Вот такой здоровый парень не может пройти из комнаты на кухню, потому что в коридоре стоит человек страшный в черной шляпе, который старается его схватить. И только мама вот его спасает, проходит вместе с ним, загораживает. Только в церкви, он говорит, здесь спокойно мне. Здесь темных сил нет, я здесь расслабляюсь. Мне здесь хорошо, я здесь отдыхаю. Прекрасно отдыхаю. Но это закончилось, многие из вас знают чем. Когда ему говорили Слово Божье, он уже стал напирать. Пока здесь Гена Кречин у нас был с женой, беременной женой, да, он пошел на кухню, взял вот такой вот нож и чуть не убил ее. И мы разнимали, страшное было, да, молились, постились, и вот Валентина потом ушла к харизматам, думала, что и там, может быть, изгонят, не получилось. Те, которые не видели всего этого дела, не знают, думают, что это может быть сказки. Но это реальность. И кто один раз хотя бы столкнулся с таким, это страшно на самом деле. И вот последствия, на самом деле, человека, который занимается, уходит от Бога, да, и приходит к темным силам, мы можем прочитать во 2 Фессалоникийцам, во 2 главе 9-10 стих. Там говорится о будущем. «Тогда откроется беззаконник», это о последнем времени, «откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными». Видите, сколько всего он делает. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». То есть человек, который не принимает Бога для своего спасения. «И за сие пришлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, и в конце концов будут осуждены все, неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Страшный конец. Но люди сами виноваты, потому что не возлюбили любви истины, да? Не приняли любви истины и имеют духа заблуждения. А вот эти все мерзости, которые были перечислены, я думаю, 90% как минимум из вас кто-то занимался. Либо гаданием, либо еще чем-то там на картах, на суженого, ряженого, или еще или на шептуни к бабкам ходили. Что делать нужно прежде всего? Но прежде всего нужно раскаяться во грехах и вспомнить Евангелие, в котором написано, запомните, запишите, наизусть запомните первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, где говорится об Иисусе Христе, Его силе, Его власти. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очистит от всякой этой мерзости. Как нужно? Да нужно уничтожить все, что связано с оккультизмом у нас дома. В Деянии святых апостолов, в 19 главе, 18 и 20 стихах, там сказан такой пример, где волхвы уверовали в Иисуса Христа, по словам апостолов, по проповеди апостолов, и пришли и сожгли книги все свои. И написано, что стоимость всех этих книг 50 тысяч драхм. 50 тысяч драхм. Сколько же это может быть? Я на досуге пересчитал, примерно получилось около 1,5 миллиона рублей. Ой, долларов, извините. То есть примерно там 30, 40, 50 миллионов рублей. Готовы ли вы расстаться с такими деньгами, если бы они у вас были, да? Но быть с Богом. Они сожгли все это дело. Уничтожили. Нужно обязательно молитва и пост. Христос говорит своим ученикам, которые не смогли изгнать, говорит, что сей род изгоняется только постом и молитвою. Молитесь, поститесь. Естественно, без церкви никуда. Нужна поддержка братьев и сестер. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я знаю несколько случаев, у которых людей уже начали голоса какие-то проникать. И они пришли и открылись. И молились мы в церкви с пасторами, с братьями. И это дело исчезло. А я когда у глухих в прошлое воскресенье проповедовал вот это, на эту тему, подошел мальчик и говорит, что у меня есть голоса, которые заставляют меня ругать Бога и матерно ругать Его. И он плачет, говорит, а я боюсь, что я уже обругал его, и Бог меня уже все забудет обо мне. И мы молились за него. И естественно, это оставаться с Богом и быть с Богом. Вы можете дома прочитать книгу пророка Иова, первые две главы, где говорится о том, что Бог призвал ангелов, и среди ангелов пришел и сатана. И начал говорить на Иова. Иов такой-сякой на самом деле, а ты его любишь. Давай-ка мне его. Но Бог говорит, сначала коснись его имущества, потом коснись его детей, потом коснись его самого здоровья, но души его не трогай. И вот из этого места ясно видно, что может, какую власть имеет дьявол, сатана, а какую власть имеет сам Бог. Вот Бог делает границу. Стой! Вот сюда не ходи, и все. И сатана, как послушный песик, он здесь стоит, он дальше не тронется. Он хочет схватить ту косточку, но Бог ему не дает. Поэтому запомните, чтобы вот этих мерзостей в церкви не было. Но если вы когда-то занимались или сейчас когда-то чему-то верите, просите прощения у Господа, да, раскайтесь, уничтожьте все это дело. В молитве приходите перед Богом. Аминь.